Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. 1-я тема выпуска. В Чехии в прошлую субботу прошел первый тур президентских выборов, в котором участвовали около 60% избирателей. Из 9 кандидатов во второй тур, запланированный на 26-27 января, вышли действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии, физик Иржи Драгош. Земан, известный антииммигрантскими взглядами и пророссийской позицией, набрал меньше 39% голосов. Иржи Драгош, которого считают проевропейским либералом, около 27%. Связи Милоша Земана и его окружения с Россией – давняя тема чешских политических дискуссий. За 5 лет президентства Земан был одним из лидеров европейских стран, наиболее часто встречавшихся с Владимиром Путиным. Он не раз критиковал санкции Евросоюза против Москвы и являлся регулярным гостем форума «Диалог цивилизаций», организатор которого – российский олигарх Владимир Якунин, входивший в ближайшее окружение Путина. Достаточно ли этих фактов для того, чтобы предполагать возможность вмешательства Кремля в ход чешских президентских выборов? Собеседник моего коллеги и соавтора Ярослава Шимова, заместитель директора Пражского аналитического центра European Values, руководитель программы информационного мониторинга Kremlin Watch Якуб Янда.
Заявление Иржи Драгоша о заинтересованности России в переизбрании Милоша Земана – это часть предвыборной кампании или за этим стоит нечто более конкретное?
Совершенно конкретными являются связи с Россией Мартина Ниедлы, одного из главных советников Земана и фактического руководителя его предвыборного штаба. В октябре 2016 года российский концерн «Лукойл» заплатил за Ниедлы долг в размере примерно 30 миллионов крон. Это больше миллиона евро.
Кому и за что был должен господин Ниедлы?
Чешскому государству по решению суда. Ранее Ниедлы основал чешский филиал компании «Лукойл», но не выполнил условия одного из контрактов с государственными фирмами, после чего на него был подан иск, и суд принял решение наложить штраф, о размере которого я упомянул. Все это стандартная практика. Нестандартно, однако, то, что за чешского предпринимателя столь крупный долг заплатила зарубежная фирма, в данном случае российский «Лукойл». При том, что по имеющейся информации чешский филиал «Лукойла» более не существует. Это означает, что с точки зрения бизнеса решение о выплате долга никакого смысла не имело. Зато имело смысл политический, ведь в тот момент президент Земан заявил, что если господин Ниедла не заплатит свой долг, то перестанет быть его советником. После этого российская сторона выплатила задолженность Ниедла, который смог остаться правой рукой президента Земана. Например, господин Ниедла участвовал в России в переговорах по ряду энергетических сделок, опять-таки от лица Чешской Республики, то есть являясь де-факто сотрудником канцелярии президента.
Есть еще какие-то примеры связи Милоша Земана с Россией?
Вполне достаточно его публичной деятельности. Мы сейчас готовим обзор акций и выступлений президента, прямо играющих на руку российскому режиму. Их набралось около 50 за последние 5 лет. Высказывания президента Земана по целому ряду международных проблем – Украина, Сирия, иногда и европейские дела – полностью совпадают с позицией Кремля. Отличие одно – он это говорит по-чешски для нашей публики, оставаясь при этом президентом государства, входящего в Европейский Союз и НАТО.
Чешские власти принимают какие-то меры, направленные против вмешательства извне в ход президентских выборов. Я имею в виду любое иностранное вмешательство, не обязательно российское.
Под эгидой Министерства внутренних дел создана специальная межведомственная группа по защите выборов. Она занимается контролем самого хода избирательной процедуры, голосования, подсчета голосов. Это техническая сторона вопроса. Кроме того, ведется контрразведывательная работа, но здесь наши спецслужбы ограничены законом, у них нет следовательских полномочий, они вправе лишь информировать правительство и президента. Правда, активно в этом направлении гражданские активисты и журналисты. Например, еженедельник «Респект» добивается от господина Ниедлы ответ на вопрос о том, кто спонсирует кампанию президента. Дело в том, что формально президент не ведет предвыборную кампанию. За него агитирует некая организация, финансово совершенно непрозрачная, под названием «Друзья Милоша Земана». Она не публикует данных об источниках своего финансирования, например, о том, кто платит за многочисленные билборды с агитацией за президента. Это фактически способ обойти избирательное законодательство, причем в рамках существующих законов сделать с этим ничего нельзя.
Российские телеканалы, информируя о чешских президентских выборах, заявляют, что Иржи Драгош – кандидат, которого поддерживает Брюссель, верхи Евросоюза. Можно ли таким образом говорить, что речь идет о давлении с разных сторон, не только с российской?
Тут важно различать, что такое давление или влияние. Если какой-то политик заявляет, что хотел бы победы на выборах в той или иной стране определенного кандидата, ничего плохого в этом нет. Это часть общественной дискуссии. Но, скажем, сокрытие источников финансирования предвыборной кампании – это неприемлемая практика. В целом, безусловно, профессор Драгош, по своим взглядам, ближе к нашим союзникам в Западной Европе и США, нежели к России или Китаю. У нас есть сведения, что встреча Милоша Земана с президентом Трампом в ходе визита Земана в США не состоялась во многом из-за отрицательного отношения американской стороны к Мартину Ниедле и его связям. Видимо, в Вашингтоне не хотят иметь с такими людьми ничего общего.
Что известно о финансировании компании Иржи Драгоша? Там все в порядке?
Спонсоры его компании указаны на его предвыборном счете. Я бы сказал, что в целом это прозрачная компания. Когда Transparency International недавно оценивала с этой точки зрения отдельных наших кандидатов, Милош Земан занял безоговорочно последнее место с большим отрывом. Иржи Драгош был где-то посередине. Его результат, наверное, мог бы быть и получше. Но если говорить о кандидатах, вышедших во второй тур, то у одного источники финансирования совершенно непрозрачны, другой же указывает их в соответствии с законом, пусть и с некоторыми огрехами.
Напомню, что о связях с Кремлем президента Чехии Милоша Земана, вновь борющегося за переизбрание на пост главы государства, мой коллега Ярослав Шимов беседовал с чешским политологом Якубом Яндой. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение темы активности российской внешнеполитической машины в Европе. В начале этой недели президент Молдавии Игорь Дадон осудил действия своего правительства, которое не разрешило въезд в Кишинев российской телеведущей канала НТВ Ираде Зейналовой, и пообещал, что скоро она сумеет попасть в страну и взять у него интервью по его личному приглашению. Так и случилось. Журналистка НТВ уже попала в Кишинев и 19 января пообщалась с Дадоном. В целом, противостояние Игоря Дадона, 5 января вновь временно отстраненного от власти Конституционным судом за отказ утвердить закон о борьбе с иностранной, в первую очередь российской, пропагандой и оппозиционного ему парламента, набирает обороты. Прозападная коалиция парламентских партий, репутация которых в последнее время была изрядно подмочена коррупционными скандалами, твердо намерена окончательно лишить Дадона, не скрывающего своего восхищения Владимиром Путиным, президентской власти. На ноябрь 2018 года в Республике Молдова намечено главное политическое событие года – парламентские выборы, которые на фоне текущих событий могут либо не состояться вовсе, либо быть перенесены, либо пройти досрочно. О нынешнем кризисе в разговоре со мной рассуждает бывший депутат молдавского парламента, председатель Ассоциации политологов Республики Молдова Аазу Нантой. Тема вмешательства Кремля в политическую жизнь всех своих соседей, Европы, вообще многих стран мира, это одна из самых обсуждаемых тем в последний год. Все происходящее в Молдавии сейчас густо замешано на этой же теме, на обвинениях соответствующих в адрес президента.
Мы, когда говорим о постсоветском пространстве, мы должны разделить это постсоветское пространство на балтийские страны, которые вернулись в лоно цивилизации европейской, и страны, которые застряли in between из-за коррумпированности и некомпетентности своих политических элит. Однако мы не можем отрицать тот факт, что эти политики, которых мы критикуем, они все-таки избраны. И если возвращаться к таким политикам, каким был Владимир Воронин в 2001 году или Игорь Дадон 13 ноября 2016 года, они цинично эксплуатируют вот эту постсоветскую ностальгию того сегмента социального, который не сумел адаптироваться к новым вызовам и который легко манипулируем этими месседжами из российской пропаганды, но которые перенимаются местечковыми политическими спекулянтами. Поэтому, когда мы говорим о России, то я могу вспомнить, например, 22 марта 2015 года, когда состоялись выборы главы местной администрации в Гагаузской автономии, Ташкан. Это было разнузданное, совершенно циничное и беспредельное вмешательство со стороны Российской Федерации, которая навязала жителям автономии Ирину Влах в качестве башкана, которая с первого тура стала этим башканом. Как я сказал, когда меня пригласили на телевидение местное, вам казалось, что вы выбирали, а в действительности вас изнасиловали. Но с другой стороны, избиратели наши, определенный сегмент, легко поддается на эту манипуляцию.
То есть российское информационное влияние сейчас ощущается в молдавском обществе сильно. С учетом болезненного соседства с Приднестровьем, с учетом взгляда на происходящее на соседней Украине, отношения с Россией, опасения, связанные с Россией, или, наоборот, надежды на Россию, часть общества, это вообще ежедневная тема для обсуждения на кухнях и на улицах? Или Москва и все с ней связанное, по большому счету, для большинства молдаван не первостепенная тема?
После начала драматических событий в Украине, аннексии Крыма и агрессии на Востоке, в молдавском обществе, конечно, вспыхнули опасения, что этот конфликт может распространиться и на территорию Молдовы. А если называть вещи своими именами, то в Молдове были попытки инициировать проекты, которые являлись составной частью проекта «Новороссия». Это долго рассказывать, но такие попытки были. И так как проект «Новороссия» провалился, то, в общем-то, эти опасения в молдавском обществе не то что сошли на нет, но отошли на второй план. И я возвращаюсь к тому, что 13 ноября 2016 года за Игоря Додона проголосовало, пусть и не относительно, но большинство граждан Молдовы. Эти люди, которые с удовольствием, может быть, даже не сознавая того, но являются благодатным материалом для российской пропаганды. Они воспринимают Россию как нечто позитивное. Ничего конкретного они сказать не могут, особенно если сравнивать с Евросоюзом, с инвестициями, с правовым государством и так далее, и так далее. Но это не критическое отношение, оно существует. Тут еще следует отметить и роль Русской Православной Церкви, которая льет воду на ту же мельницу. На сентябрь этого года объявлен визит патриарха Кирилла. Тут даже не надо быть большим политологом, чтобы понять, что это будет чисто электоральный визит в поддержку Игоря Додона. Общество расколото. Те, которые голосуют некритически за так называемых левых политиков, и для которых Путин – это их не все, они, к сожалению, доминируют в нашем обществе, особенно если учесть, что исход граждан из Республики Молдовы принимает достаточно опасные пропорции. Не то что явные, но опасные пропорции, потому что уезжают молодые, конкурентоспособные, остаются старые, беспомощные и деградировавшие. Игорь Додон во время своих многочисленных поездок в Москву усиленно подчеркивает, что вот после парламентских выборов, когда у него будет большинство, он, наконец, исполнит все свои обязательства перед Путиным. Я даже не хочу себе представлять такую картину, потому что это будет, если не Майдан, то, по крайней мере, будет очень плохо.
Напомню, что это было мнение председателя Ассоциации политологов Республики Молдова Аазу Нантоя.
В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В контролируемых курдами районах Сирии при поддержке Вашингтона в ближайшее время начнут создаваться силы безопасности, на которые предполагается возложить миссию защиты курдских районов на сирийско-турецкой границе. Формирования численностью до 30 тысяч человек будут состоять преимущественно из самих курдов и союзных им отрядов. Президент Турции Реджеп Эрдоган уже подверг это решение США очень резкой критике. На протяжении почти всех 7 лет войны в Сирии США и Турция часто действовали сообща, но раскол между Вашингтоном и Анкарой произошел из-за поддержки Соединенными Штатами организации «Сирийские демократические силы» (СДС), укомплектованной главным образом курдскими бойцами.
В ночь на 19 января турецкая артиллерия уже впервые обстреляла позиции курдских бойцов в регионе Африн в 65 километрах от Алеппо, несмотря на призывы из Вашингтона не делать этого. Режим в Дамаске также осудил план создания курдских формирований, пообещав уничтожить их, а заодно и изгнать из страны американский военный контингент, насчитывающий примерно 2000 человек. Союзник Дамаска, Россия, охарактеризовала американский план как попытку расчленить Сирию и установить американский контроль над частью ее территории. Вот как комментирует сложившуюся ситуацию старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики, знаток Турции и Ближнего Востока Леонид Исаев. Беседовал с ним мой коллега Андрей Шароградский.
Курды были союзниками во многом США в борьбе с Исламским государством и, судя по всему, очень рассчитывали, что после победы над исламистами они смогут создать независимое государство. США, конечно, поддержать создание такого государства открыто никак не могли, а можно ли тогда считать формирование вот этих сил безопасности неким компромиссным вариантом, который обеспечивает курдам де-факто независимость?
Как минимум, это вполне адекватное решение со стороны Соединенных Штатов, потому что раз уж были потрачены столь значительные силы для того, чтобы освободить эту территорию от исламского государства, и раз уж курды играли в этом ключевую роль, то, безусловно, США, конечно, рассматривают эту часть Сирии, подконтрольную курдам, как сферу своего влияния. И в этом отношении, безусловно, необходимо ее защищать, потому что очевидно, что курды – это та группировка на территории Сирии, которая, ну, наверное, подвергается критике со стороны подавляющего большинства сил, задействованных в сирийском кризисе. Они под угрозой и со стороны режима, они находятся под угрозой и со стороны Турции, и со стороны Ирана. И в этом отношении создание вот этой зоны безопасности позволит курдам приобрести определенный иммунитет, как минимум от посягательств на ту территорию, которую они сейчас контролируют. Ну а Соединенным Штатам Америки это будет гарантировать, безусловно, сохранение американского влияния на сирийской территории. Ну и, соответственно, даст возможность Соединенным Штатам Америки в дальнейшем играть важную роль и в иракской, и в сирийской судьбе и политике.
Эта ситуация, может ли она привести к каким-то новым вооруженным конфликтам? Ведь Турция открыто угрожает уничтожить в зародыши вот эти создающиеся формирования. Насколько вероятно, что она воплотит эту свою угрозу? Ведь фактически это будет обозначать противостояние с ее союзником по НАТО, Соединенными Штатами.
Явление, которое делают в отношении курдов Эрдоган, это популизм, как мне кажется, в большей степени. Безусловно, пройти мимо этого они не могут. Турки должны реагировать на подобного рода действий со стороны Соединенных Штатов в отношении курдов, в отношении своего главного соперника, наверное, сейчас на территории Сирии. Но сделать что-то реальное у турок, мне кажется, сейчас нет никаких возможностей. Начинать какие-то боевые действия на территории Сирии против курдов, это может привести к очень большим потерям. И вот эти вот потери, которые могут понести турки, увязанные в этой борьбе с курдами, вы знаете, это может очень плохо отразиться на рейтинге самого Эрдогана, у которого, кстати сказать, в следующем 2019 году назначены президентские выборы. И обсуждается возможность того, что эти выборы могут быть проведены досрочно. Поэтому я не думаю, что Эрдогану было бы сейчас выгодно втягиваться в какой-то вооруженный конфликт, который потенциально может привести к большим потерям. Да, но вот использовать это в популистских целях, мне кажется, что это вот Эрдоган пытается сейчас сделать для того, чтобы сплотить население вокруг себя, вот в частности по этому курдскому вопросу, по которому расхождений в турецком обществе, в общем-то, и нет. Ну, с другой стороны, если говорить о безопасности или, наоборот, конфликтогенности решения Соединенных Штатов, то это решение американцев надо в большей степени рассматривать как иммунитет, который получают курды от посягательств со стороны правительственных сил, потому что политика официального Дамаска и стратегия, военная стратегия официального Дамаска заключается в том, чтобы рано или поздно, но взять под свой контроль абсолютно все территории Сирии. И то, что мы сейчас видим с вами в Идлибе, например, то, что мы видим в Восточной Гуте, показывает, что никакие соглашения о зонах деэскалации сирийский режим соблюдать не собирается. И рано или поздно планируют все неподконтрольные территории все-таки взять под свой контроль. И с этой точки зрения остановить вот это наступление сирийской армии может только наличие какой-то сопоставимой в военном плане силы. И то, что у курдов эта сила существует и появляется, но в какой-то степени это гарантия того, что курды не будут, скажем так, захвачены со стороны сирийских правительственных войск. У них появится больше шансов для того, чтобы вести переговоры о будущем политическом устройстве Сирии и, соответственно, курдов внутри будущего сирийского государства на условиях, которые для курдов были приемлемы.
Ситуация, которую мы сейчас обсуждаем, может привести к новому обострению в отношениях между Москвой и Вашингтоном? Ведь, еще раз, Башара Асада поддерживает Москва, а вот эти курдские формирования создаются под эгидой Соединенных Штатов.
Может и приводит, по крайней мере, к очередному раунду словесной перепалки. Это уже привело, потому что, насколько я понимаю, российский МИД и российский парламент уже раскритиковали эту идею Соединенных Штатов. Штатов Америки, заявив о том, что это приведет неизбежно к расколу страны, и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Сирия сохранилась как единое государство. Но я не думаю, что это в состоянии привести к какому-то реальному или военному конфликту. Вряд ли мы с вами можем увидеть и какие-то действия со стороны Москвы, направленные против курдов. Это точно так же останется на уровне словесной критики.
С политологом-востоковедом Леонидом Исаевым, напоминаю, беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия осуществляет поставки в КНДР в нарушение международных санкций, и что поэтому Пхеньян становится все ближе к созданию баллистической ракеты, которая могла бы достигнуть территории Соединенных Штатов. Насколько его обвинения близки к истине? Китай и Россия согласились с последними санкциями Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи, введенными в прошлом году. Они предусматривают, помимо прочего, резкие ограничения поставок топлива в КНДР. Однако в декабре 2017 года разведывательные службы нескольких европейских государств сообщили, что Москва по меньшей мере трижды поставляла Пхеньяну топливо в обход санкций. Об этом мой разговор с бывшим дипломатом, знатоком Корейского полуострова, в прошлом заместителем директора Первого департамента Азии российского МИДа Валентином Моисеевым.
Это возможно, конечно, хотя о каких-то больших поставках говорить не приходится, поскольку вся торговля где-то в последние годы на уровне 10 миллионов долларов. Вряд ли Россия может действительно способствовать наращиванию военного потенциала именно через свои поставки. Советский Союз еще в свое время был поставщиком КНДР высокооктанового бензина, потому что он не производился ни в Китае, ни в КНДР. А также авиационный керосин мы поставляли, и сейчас вот поставляли уже в российские времена. Может быть, речь идет об этом?
Вот эти странные, как минимум, отношения с Пхеньяном для Москвы – это инструмент влияния на Дальнем Востоке? Или все-таки тут сильна и, я скажу так, важность памяти о старой советской дружбе с режимом Кимов? Ведь нынешний Кремль все чаще говорит о преемственности, о наследовании в кавычках лучших советских традиций. Как тут сочетаются практицизм и имперскость?
Мне кажется, что это просто инерция идет. Россия действительно хочет играть какую-то роль и могла бы играть большую роль на Корейском полуострове. И, в общем-то, ключ к нашему участию там лежит через Пхеньян. Но любые отношения, они требуют какого-то материального наполнения. Мне кажется, что Россия пытается что-то сохранить на Корейском полуострове и каким-то образом восстановить свое влияние. Когда-то ведь 90% торговли замыкалось на Советский Союз для северных корейцев. Теперь-то это не так. Теперь 90% приходится торговли на Китай.
А то, как выглядит Москва в глазах международного сообщества, поддерживая дружбу с самым одиозным режимом в мире, со страной-изгоем, это не принимается в расчет?
В последнее время российская дипломатия на такие вещи не обращает внимания. Она проводит ту политику, которая считает нужной для себя в Кремле. Они не обращают внимания на то, что действительно это одиозный режим, который нормальные, так сказать, страны проходят мимо него.
История международных санкций против Северной Кореи в последние два десятилетия – это история, в общем, противодействия этому процессу со стороны России и со стороны Китая. И как менялись за последнее время позиции сторон?
Если раньше и Россия, и Китай выступали против санкций, то теперь все-таки они формально их поддерживают. Хотя всегда оставляют какие-то лазейки.
О том, какими именно ядерными силами
силами располагает Пхеньян, все время много говорят и много спорят. Последние данные американских ученых – не меньше 20 боеголовок. Это не считая средств доставки. А вот каковы ваши оценки?
Да, здесь я склонен верить американцам. Они исходят из своих разведывательных каких-то данных. В любом случае, говорить и повторять слова Ким Чен Ына о том, что он достиг ядерного паритета с Америкой, я бы не стал, конечно. Или он не понимает, что он говорит, или, так сказать, это неправильный перевод.
Вашингтон сейчас уверен, что Ким Чен Ын под давлением обязательно сядет с ним за стол переговоров. Реально это перспектива? Потому что за стол переговоров уже 20 лет он садится. И отец его садился, а до этого дед.
Когда они не сядут, им это не нужно. Им нужно выжить. А для того, чтобы выжить, им нужно иметь ядерное оружие. И никогда они не будут разговаривать в ближайшее время, по крайней мере, на тему ликвидации его. Сейчас они занимают достаточно хорошую, я бы сказал, с их точки зрения позицию. Потому что они шантажируют весь мир. И никаких переговоров, конечно, в ближайшее время. Они будут только в той мере, в тактической. Так как сейчас идут переговоры с Южной Кореей. Сейчас, чтобы забыло мировое сообщество об этих всяких ядерных их испытаниях и немножко, так сказать, отступило со своими санкциями.
Откуда тогда у Запада вновь и вновь появляется уверенность, что Северную Корею за стол переговоров можно усадить? Так же считают и в Вашингтоне, и в Европейском Союзе, в Японии. Но ведь уже идут годы, даже десятилетия. А Пхеньян все морочит голову.
Американцы и европейцы не понимают, что такое корейцы и что такое вообще Восток. Японцы, кстати, вряд ли относятся к этому точно так же, как американцы, поскольку они знают и корейцев, и сами являются восточными людьми, знают эту специфику. Я думаю, что это просто, так сказать, непонимание или нежелание понимать, вернее. Потому что и в Штатах, и, естественно, в Европе есть специалисты по Востоку, и они это прекрасно понимают. Но публично это не хотят высказывать для того, чтобы не представлять так страну. Воевать никто не хочет, это тоже понятно.
Поэтому вообще Дональд Трамп говорит, что ядерная программа КНДР и вообще КНДР – это главная международная проблема, которую он должен срочно решить. Почему он именно так расставил приоритеты?
Дональд Трамп, как президент, должен остаться в истории как президент, который что-то решил. Он амбициозный человек, и это нормально. Северная Корея действительно сейчас представляет политическую аномалию. Маленькая страна, которая дергает за усы тигра, и при этом тигр ничего не может сделать. Я не исключаю развязывание военного конфликта на полуострове, потому что слишком остро стоят все вопросы, и слишком много там оружия скопилось. И вокруг этого полуострова.
И как в таком случае поведут себя Пекин и Москва? Это чем грозит?
Пекин связан договором, помимо всего прочего, Северной Кореи, от которого мы отказались в свое время, в 90-е годы. Так что для Пекина это прямое вовлечение. Что касается России, то, по-моему, мы тоже не можем не пострадать, потому что мы имеем 17-километровую границу. Так сказать, соседям тоже достанется, что называется. Волей-неволей и Россия, и Китай будут втянуты в это дело.
Напомню, это было мнение бывшего российского дипломата и знатока Кореи Валентина Моисеева. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!